Итак, первое послание святого апостола Иоанна, 3 глава, 9 стих. Откроем еще этот текст Писания. Еще раз прочитаем, как здесь написано. «Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя его пребывает в нем, и он не может грешить, потому что рожден от Бога». Вот такой текст Писания. И этот вопрос, к сожалению, человек, который задал этот вопрос, его сегодня нету. Но, тем не менее, мы посмотрим на этот текст Священного Писания. И вы знаете, давайте мы пройдем немножечко сегодня урок экзегетики. Для того, чтобы ответить на какой-то вопрос, для того, чтобы дать объяснение какому-то стиху Священного Писания, вы должны его смотреть в комплексе. И поэтому начнем с первого стиха 3 главы. Здесь в этой третьей главе не так уж много, 24 стиха. «Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Мир потому не знает нас, что не познал Его. Возлюбленные мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть». И всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя так, как Он чист. Всякий, делающий грех, делает и беззаконие, и грех есть беззаконие. И вы знаете, что Он, то есть Христос, явился для того, чтобы взять грехи наши, и что в Нем нет греха. Всякий, пребывающий в Нем, не согрешает. Всякий согрешающий не видел Его и не познал Его. Дети, да не обольщает вас никто, кто делает правду, тот праведен, подобно как он праведен. А кто делает грех, тот от дьявола, потому что сначала дьявол согрешил. Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя его пребывает в нем. И он не может грешить, потому что рожден от Бога. Дети Божии, дети дьявола узнаются так. Всякий, не делающий правды, не есть от Бога, равно и не любящий брата своего. Ибо таково благовествование, которое вы слышали от начала, чтобы мы любили друг друга. Не так, как Каин, который был от лукавого и убил брата своего. А за что убил? За то, что дела его были злы, а дела брата его праведны. Не дивитесь, братья мои, что мир ненавидит вас. Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев. Не любящий брата пребывает в смерти. Всякий ненавидящий брата своего есть человека-убийца. А вы знаете, что никакой человека-убийца не имеет жизни вечной в нем пребывающей. Любовь познали мы в том, что Он, то есть Христос, положил за нас душу свою, и мы должны полагать души свои за братьев. А кто имеет достаток в мире, но видя брата своего в нужде, затворяет от него сердце свое, как пребывает в том любовь Божья? Дети мои, станем любить не словом или языком, но делом и истиной. И вот почему узнаем, что мы от истины и успокаиваем перед Ним сердца наши. Ибо если сердце наше осуждает нас, то коль мы паче Бог, потому что Бог больше сердца нашего и знает все. Возлюбленные, если сердце наше не осуждает нас, то мы имеем дерзновение к Богу. И чего не попросим, получим от Него, потому что соблюдаем заповеди Его и делаем благоугодное перед Ним. А заповедь Его та, чтобы мы веровали во имя Иисуса, во имя Сына Его, Иисуса Христа, и любили друг друга, как Он заповедал нам. И кто сохраняет заповеди Его, тот пребывает в Нем, и Он в том. А что Он пребывает в нас, узнаем по Духу, который Он дал нам. Итак, третья глава. Давайте мы посмотрим, скажем, вот мы прочитали эту третью главу. С чего мы начинаем вникать? И как мы начинаем рассуждать и размышлять о том, что мы прочитали? Это очень важно для нас, именно научиться этому. Итак, смотрите, третья глава, первых два стиха, о чем они нам говорят? Иоанн восхищается Божьей любовью. Так и написано. Он говорит, смотрите, тем людям, которые читают, которые будут читать его послание, он говорит, посмотрите, какое восхищение. Первые два стиха. Третий стих немножко отличается здесь. И о чем третий стих говорит? Он говорит, залог нашей чистоты. В чем она заключается? Всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает его, так как он чист. Залог чистоты. Дальше, когда мы читали с вами, смотрите, начиная с третьего стиха и кончая десятым стихом, здесь целый ряд доводов против греха и против всякой связи с нечистыми и бесплодными делами тьмы. Иоанн приводит, то есть целый ряд доводов. Это следующая часть. Дальше, когда мы читали, начиная с 11 стиха по 13 стих, здесь апостол Иоанн показывает яркий признак детей Божьих. То есть детей дьявола, именно характерная черта. Дальше, смотрите, с 14 по 19 стих, когда вы в этот возьмете фрагмент Священного Писания, что вы здесь увидите? Здесь Иоанн показывает доводы, мотивы и аргументы любви, на чем они зиждятся. Заканчивая этот фрагментик, Иоанн пишет другое. 20 и 21, 22 стихи, этих три стиха, здесь показывает здравое дерзновение детей Божьих к Богу. И, наконец, последние, с 23 по 24, эти два стиха, здесь кратко, сжато показано сущность Божьих заповедей. Итак, эта третья глава разбита нами на шесть подпунктов или же на шесть фрагментов, которые тесно связаны друг с другом. Это не значит, что если мы их разбили на отдельные подпунктики, то значит этот отдельно, они никакой связи друг с другом не имеют. Абсолютно неверно. Все это звенья одной цепи. Если мы не поймем одного, мы не поймем другого. Если мы не воспримем одного, нам очень трудно воспринять другое. Итак, посмотрите, где мы нашли наш девятый стих, который просит человека объяснить девятый стих. В каком он фрагменте находится? Во втором, да? То есть доводы против греха, против всякой связи с нечистыми и бесплодными делами тьмы. С 4 по 10 стихи. Хорошо, давайте мы так и пойдем. Начнем с 1 стиха, чтобы нам дойти до 9 стиха и понять, что же все-таки Господь хочет сказать через Иоанна, что угодно было Духу Святому запечатлить здесь, именно в этом девятом стихе. Итак, посмотрите, первый стих, Господь через Иоанна говорит, смотрите. И это не только Господь, это Иоанн пишет. Он восхищается любовью Отца Небесного. Его сердце полно восхищения. Это огромнейшая тема. Это тема в несколько часов для этого стиха, чтобы нам уяснить и помнить. Огромнейшая тема. Итак, посмотрите, смотрите, он говорит, смотрите. Для того, чтобы понять Божью любовь, для того, чтобы в действительности ее принять, нужно смотреть. Посмотрите, и беда тех людей сегодня, которые отворачиваются от Господа, которые отворачиваются от Евангелия, поэтому они не видят. Не видят, потому что не восхищаются, потому что не видят. Кого Бог усыновил? Смотрите, какую любовь дал нам Бог? Кого? Нас, бывших грешников. Через кого Он нас усыновил? Через Иисуса Христа. И какую любовь Он нам явил? Смотри, какая честь, какая привилегия, какое преимущество. Вот оно что, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Это очень важно, это серьезно. Не просто называться, но в действительности, чтобы в своей сущности мы в действительности были детьми Божьими. Что это значит быть детьми Божьими? Это значит быть сонаследниками. То, что принадлежит Христу, принадлежит нам. Он славу свою делит с нами. В Царстве Своем Он будет вместе с нами. То есть это абсолютно. Дальше свой образ Он дает нам. Здесь мы также и дальше прочитаем, что мы будем подобны Ему, как Он есть. Это интересно, восхищение Божьей любовью. Кто восхищается? Кто? Это те, которые не только называются детьми Божьими, но и есть по своей сути Божьими детьми. Честь и привилегия. Мир не понимает, посмотрите, мир не знает нас. Почему мир не знает нас? Потому что мир не познал Его, то есть Христа. Поэтому вы не ищите благоволения у мира. Как бы ни хорошо мир относился к нам, знайте, что придет такое время, когда он отсечет голову каждому из нас, как он отсек в свое время Иоанну Крестителю. Хотя и любил слушать Ирод, хотя и слушался, но он, потому что он не знает Господа. Теперь смотрите, какое сладостное предвкушение будущего, второй стих. Возлюбленные, мы теперь дети Божьи. Это уже утверждение. Это не просто, он говорит, вы знаете, я думаю, что мы дети Божьи. Заметьте, Иоанн не говорит, знаете, мы будем когда-то детьми Божьими. Братья, дорогие сестры, это просто уму непостижимо. Это просто не укладывается, что для нас еще много, может быть, кому-то придется пройти, может быть, для многих из нас придется претерпеть какие-то бедствия, страдания, может быть, и согрешения, может, и еще что-то. Но Иоанн говорит, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось. Почетное родство в настоящее время. Заметьте, еще очень важная истина здесь во втором стихе заключается, вот она в чем, что отрицается возможность откровения в настоящее время того блаженства, которое мы будем иметь в будущем. Здесь не говорится о том, что невозможность откровения вообще. Откровения были, откровения есть и откровения будут. Потому что и мы уверовали в результате откровения. Бог нам открыл. Но здесь нечто другое идет. Смотрите, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. То есть вот эта слава Божья, вот это величие, вот все то, что приготовлено нам на небе, вот эти ангельские песни, все это, оно не открыто, оно будет открыто. Поэтому Братья, дорогие сестры, будьте осторожны, когда вы читаете сказки о том, как люди были восхищены в рай, и слышали, и там, и возвращаются назад, и пишут целые тома, описывают целые книги, как они там видели ангелов, как они ходили по раю, в раю, как они слышали песни и тому подобное. Будьте осторожны, потому что Иоанн пишет, еще не открылось. Откровение будет, мы увидим, но когда? Когда мы увидим вот эту жизнь райскую, когда мы будем слышать эти песни, когда увидим Его, как Он есть, то есть момент прихода Господа Иисуса Христа. Вот почему мы не признаем этих басен, не этих сказок, которые сегодня многие плетут. Мы не знаем, кто им показал, что им показал, но Господь через Иоанна говорит о том, что еще не открылось, что будем. Даже Павел, он говорит, я был восхищен в рай до третьего неба, и что начинает рассказывать там, как ангелы пели, как он говорил с Христом, как он разговаривал с этим, ни единого слова. Он говорит, это невозможно передать. Все, абсолютно. Он закрывает этот вопрос для того, чтобы упразднить всякие любопытные взгляды. Итак, чем уподобляется объяснение, или вернее, чем объясняется уподобление Христу? Посмотрите, знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. Вот оно. Придет момент, дорогие мои, когда откроется Господь наш, придет, когда мы увидим Его лицом к лицу, как Он есть, вот тогда откроется слава, вот тогда откроется величие, вот тогда в действительности мы увидим и небо, и ангелов, и песни, и будем там петь то, что когда-то было показано этому же апостолу Иоанну на острове Патмос. Дальше третий стих. Здесь нас залог чистоты и святости. Смотрите, всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя. Тот, кого мы увидим, тот, кого мы ожидаем, абсолютно чист и свят. Следовательно, надеющийся на Него, следовательно, надеющийся жить вместе с Иисусом Христом, тоже должны быть подобны Ему в этой же святости и в этой же чистоте. Этому учит и повелевает новая природа. И они должны быть подобны Ему в этом. Поэтому, когда люди говорят о том, что уверенность в спасении – это расположение ко греху, это позволение грешить, то я не знаю, кто эти люди – и что они читают, какое Евангелие не проповедуют. Почему? Потому что всякий, имеющий сию надежду, на него очищает себя. То есть, если мы надеемся жить со Христом, то мы знаем, что Он абсолютно чист и Он абсолютно свят. И если мы надеемся жить вместе с Ним, то значит, мы должны быть подобны Ему и в святости, и в чистоте, и в безгрешности. Нигде не говорится, что вы можете это делать, как некогда проповедник у нас проповедовал. Знаю, что нельзя, знаю, что грех, но не могу, чтобы не сделать это. Я знаю, что Господь простит меня, я приеду, я помолюсь, я буду просить прощения. Милый, это не евангельский подход к Евангелию. Знаю, что нельзя, но не могу выдержать, поэтому делаю этот грех. Конечно, больше он никогда не будет проповедовать нас в нашей кафедре, потому что это не евангельское учение. Поэтому, если знал, помните, Писание говорит, если раб знал волю Господина и не исполнял, это серьезно очень. Поэтому, если мы освящаемся верою, то должны очищаться надеждою. Потому что надежда на нечестивых, она погибнет. Итак, дальше, второй абзац, давайте мы посмотрим. Доводы против греха начинаются с 4 стиха. Доводы против греха и против всякой связи с нечестивыми бесплодными делами тьмы. Вы знаете, что многие люди восхищаются любовью Божией. Очень многие. Многие люди заявляют, что только на Господа мы надеемся, только Господь нам помогает. Многие люди заявляют, знаете, что бы ни попросил у Господа, Он все дает. О чем бы ни помолился, Он тут же помогает. Значит, выходит, что каждый раз, когда они так говорят, они каждый раз очищаются, да, и уподобляются Христу в святости и в чистоте. Так выходит. Милые мои, восхищение Господом и чистота, или вернее уподобление святости и чистоты должны в чем-то проявляться. То, что люди говорят, это еще не соответствует истине. Вы знаете, множество доводов против греха и против какой бы то ни было связи с нечистыми бесплодными делами тьмы. Ну, например, смотрите, начиная 4 стих. Давайте мы по порядку пойдем. Итак, 4 стих. «Всякий, делающий грех, делает беззаконие, и грех есть беззаконие». Что можно добавить? «Всякий, делающий». Что это значит «грех»? Грех – это значит несогласие с Богом. Вот что есть. Грех – это значит несогласие с Божьим законом. Это не значит 10 заповедей, а это значит несогласие с Божьим установлением, с Божьим повелением, то есть с Божьей моралью, с Божьей этикой. Поэтому, когда человек не согласен, знаю, что нельзя, но я делаю. Дорогие мои, это беззаконие. Это унижение Божьего авторитета. Это отвержение. Господь говорит, нельзя. Я говорю, а я хочу. А я говорю, а я не могу. Вот что значит грех. Милый мой, поэтому мы должны очень внимательно относиться. 5 стих, смотрите. «Цель и задача Господа». «И вы знаете, — говорит Иоанн, — что Он, то есть Христос, явился для того, чтобы взять грехи наши, и что в Нем нет греха». То есть, понимаете, мы все жили во грехах, мы все люди грешные, но что нам делать, как нам освободиться от греха? Да, Господь помогает нам, да, мы знаем, что мы там просим, Он посылает дождь, Он посылает солнце для праведных и неправедных, все пользуются Его благами, но тем не менее живут во грехах. Как же нам теперь быть? Иоанн говорит, так вот, для этой цели, что значит? Его приход на землю, чтобы защитить и возвеличить Божий закон, то есть предать Божьему Слову его законный авторитет, который ему присущий. Вот для чего явился Господь наш Иисус Христос. Он явился для того, чтобы взять, чтобы нас вывести из-под власти греха. Что еще мы видим? Смотрите, 6 стих, и дальше пойдем. 6 стих. «Всякий, пребывающий в Нем, то есть во Христе, не согрешает. Всякий согрешающий не видел Его и не познал Его». То есть Иоанн хочет сказать, что грех противоречит и служит препятствием подлинному единению с Господом. Думаете ли вы об этом? Рассуждаете ли вы об этом? Знаю, что грех, но не могу. Так вот, грех препятствует подлинному единению с Господом. Грех не дает возможности Духу Святому работать в нас. Грех не дает возможности Слову Божьему работать в нас. Вот оно что. Что значит грешить? Грешить – это значит делать грех. А делать грех – это значит заниматься грехом. Смотрите, 8-9 стих. Кто делает грех, тот от дьявола, потому что дьявол согрешил. Для сего ты явился, Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. Здесь удивительная закономерность и последовательность. То есть союз со Христом, или же пребывание, или же единение со Христом разрушает власть греха в сердце и в природе грешного человека. Да, мы в грешной плоти. Но если Христос в вас, помните, то тело мертво для греха. Видите, какая закономерность получается. Как понимать тогда, знаю, что грех, но хочу, делаю. Почему? Потому что уже в этом человеке грех. И этот грех нарушил связь, нарушил взаимосвязь со Христом, поэтому он не может освободиться от всего этого. Поэтому грех начинает над ним властвовать. Так вот, союз со Христом, пребывание со Христом, единение со Христом разрушает власть греха в сердце и в природе всякого человека. А пребывание во грехе служит препятствием для проявления святости и чистоты. Если нету этого, значит, обратная сторона. Так вот, посмотрите, пребывающие со Христом пребывают в завете с Ним. Они не подвержены власти греха. А отсюда вывод. Всякий согрешающий, то есть тот, кто находится под властью греха, не видел его даже Иисуса Христа. Заметьте, как тут написано. Не видел. 6 стих. Всякий, пребывающий в нем, не согрешает. И всякий согрешающий не видел его. Не то, что не имеет связи с ним, не пребывает, но даже не видел его. Это ужасно. То есть его разум не просвещен. Так вот, главное доказательство познания Господа есть практическое отречение от греха. Чего бы мне ни стоило, я не могу. Помните, как один юноша сказал, как я могу сделать сие великое зло и согрешить перед Господом? Вот это есть наша практика нашей духовной жизни. Чего бы мне ни стоило, когда Господь пребывает во мне, когда я в союзе со Христом, как тут мы говорили, когда мы пребываем с Господом в единении, то вот это пребывание, оно разрушает власть греха. И поэтому этот юноша мог свободно оставить одежду и убежать. Грех над ним не имеет власти. Почему-то эти люди сегодня не могут оставить эти греховные дела. Почему? Потому что у них нет единения со Христом, поэтому грех над ними властвует. Четвертое из того, что мы начали читать, вот доводы против греха и всякой нечистоты. Посмотрите, связь, дела правды и праведность. 7 стих. Дети, да не обольщает вас никто. Кто делает правду, тот праведен, подобно как он праведен. Дела правды и праведность. Итак, мы уже несколько раз слышали на уроке воскресной школы о том, что мы получили праведность, генерированную на небесах, благодаря Господу Иисусу Христу. То есть наша праведность не годится для вечной жизни. Поэтому Господь Иисус пришел, Он принес свою праведность и дал нам свою праведность, а у нас забрал что? Нашу грязную одежду греха. И одел ее, и взошел на Голгофский крест, будучи безгрешным, в нашей греховной одежде. Так вот, мы получили праведность, генерированную на небе. Но эта праведность должна в чем-то проявляться, братья, дорогие сестры. Это абсолютная истина. Да, мы ее получили, но она должна проявляться в чем-то. Дети, делание греха, говорит Иоанн, апостол, несовместимо с праведностью, которую вы получили от Господа. Вот в чем заключается проявление праведности, которую мы получили, которая генерирована на небе. Дети, да не обольщает вас никто. Это несовместимо. Берегите самообольщения. Да, праведник праведен на основании вверенной ему праведности, которую он получил благодаря Иисусу Христу. То есть праведности посредника. Праведник, еще раз хочу повторить, праведник праведен на основании праведности посредника Иисуса Христа. Но эта праведность, которую мы получили благодаря посреднику, она исключает абсолютно всякий компромисс со грехом. Вы с этим согласны? Абсолютно исключает. Вот в чем проявляется праведность, которую мы получили от Господа. Мы не своей праведностью, мы не своими делами добиваемся Божьего внимания или добиваемся спасения. Абсолютно нет. Но праведность, которую мы получили, она исключает в нашей жизни всякий компромисс с грехом, с этим миром. Вот в чем оно проявляется. Дети мои, он говорит, кто делает правду, тот праведен. Следующее, смотрите, мы уже к 9 стиху приближаемся. Скоро подойдем. Связь между грешником и дьяволом. Здесь параллель. Грешники и святые отличаются, как ночь от дня. Делать грех – это значит жить во власти греха и плоти. Значит, практиковать его в своей жизни. Кто источник и инициатор греха? Дьявол. А намерение Христа, смотрите, кто делает грех? Тот от дьявола, потому что сначала дьявол согрешил. Так вот, Господь Иисус Христос пришел для чего? Для того, чтобы разрушить дела дьявола. Итак, мы подошли к 9 стиху. Здесь очень важно, чтобы мы уразумели эту истину, связь между возрождением и оставлением греха. Возрождение и оставление греха. Вернее, не совсем правильно постановка вопроса. Потому что возрождение означает оставление греха. Возрождение – это значит разрыв со грехом, разрыв с миром. Это означает возрождение. Поэтому когда мы говорим связь между возрождением и оставлением греха, получается, о, это возрождение, это оставление. Это не совсем правильно. Возрождение означает оставление греха. Всякий, рожденный от Бога, не делает греха. То есть он вышел из-под власти греха. Рождение от Бога совершается силой Духа Святого. Не усилием, не самоусовершенствованием. Когда люди думают, ну вот так уже мне надоело, все, я больше не буду этого делать, я не буду больше этого делать, я не буду грешить, я не буду ругаться, я не буду сквернословить, все, уже все, я зарекаюсь, не буду, но проходит какое-то время, и опять все идет по-новому. Почему? Потому что возрождение совершается силой Духа Святого. Это не наши силы. Мы никогда не сможем преодолеть самого маленького препятствия, самого маленького искушения, если не будем рождены свыше. Что же получается? Это рождение нового человека внутри нас, человека по Богу. Так вот, спасенный человек – это тот, который, хотя и живет в грешной плоти, Однако он находится полностью под руководством и управлением нового внутри нас, рожденного по духу человека. Кто во Христе, тот новая тварь. Вот этот новый человек, который не от хотения мужа родился, не от хотения плоти и крови родился, а от Господа родились. Писание еще называет это, помните, Он мертвых нас возродил, то есть наш дух, это дух, который был мертв до нашего уверования, теперь этот дух возродился, теперь он в единстве, в единении с Господом, с Духом Божьим. И поэтому вот этот новый человек нас, эта новая личность, духовная личность, эта новая личность практикует послушание Богу. И если человек где-то согрешил, Писание не говорит, что рожденный свыше никогда не согрешает. Писание говорит даже о том, что 7 раз упадет праведник, помните, и он встанет. Но встанет почему? Потому что в нем, внутри его живет вот этот новый человек, по Богу созданный. Вот это Божье семя живет в этом человеке. И поэтому он в своей жизни практикует послушание Богу. Если он где-то согрешил, то ответная реакция человека, рожденного свыше, какова? Дорогие мои, когда вы согрешили когда-то, что-то сделали, какая реакция ваша? Подумайте. Вы никогда не будете равнодушны. Реакция будет... Когда человек, рожденный свыше, когда мы согрешили, наша реакция сокрушения, мы падаем перед Богом, мы молимся, мы каемся перед Ним, потому что мы знаем, что мы нанесли боль нашему Богу, нашему Спасителю. Не потому, как так же один раз один человек заявил с этой кафедры, а зачем, он говорит, зачем каяться, я не пойму. Зачем верующие люди, когда согрешают, они каются? Эти же грехи уже, говорит, 2000 лет тому назад прощены. Наоборот, согрешил, благодари Бога, что Бог тебе прощает. Это не есть практика рожденного свыше человека. Практика рожденного свыше человека совершенно другая. Практика рожденного – это сокрушение перед Богом. Мы не вымаливаем прощение у Бога, и не на основании наших слез Бог прощает, а Он прощает на основании заслуг Своего Единородного Сына, на основании Его подвига. Но Господь хочет видеть, что в действительности, если мы рождены свыше, если мы согрешили, что это является противно нам. Мы сделали то, что ненавистно нам. Мы ненавидим Его, мы не любим Его, мы не хотим этого делать. Но получилось как-то, что сделали. То ли не бодрствовали, то ли еще что-то сделали. И поэтому мы сокрушаемся перед Господом и просим прощения. Господи, Ты видишь, что это не есть мое естество. Мне приятно с Тобой быть. Мне очень радостно иметь общение с Тобой, Господи. Но вдруг грех получился в моей жизни. И мы тогда идем к Господу. Вот какого здесь. Вы понимаете, что здесь всякий, рожденный от Бога, не делает греха. То есть не практикует своей жизни, потому что это противно, это против воли вот этого внутреннего рожденного человека. Там семья Божия находится. Вот почему мы шли от 1 стиха к этому 9 стиху, для того, чтобы уразуметь вот этот 9 стих, насколько он важен. Поэтому практика греха совершенно чужда для возрожденного человека. Проверяйте сами себя. Бывает в вашей жизни практика греха? Как вы себя чувствуете? Так вот, практика греха совершенно чужда для возрожденного человека. Не потому, что это под запретом. Не прикасайся, нельзя, не делай, тому подобное. Абсолютно нету. А потому, что он рожден от Бога. Вы едете по фривею, там написано speed limit 70. А вам так хочется 75, да? Но запрет. Так вот, дорогие мои, практика греха для возрожденного человека не потому чужда, что мы находимся под запретом. То, что было для евреев в свое время, абсолютно нету. А для рожденных свыше, это совершенно другая картина, потому что он рожден от Бога, семья его, вот оно здесь, всякий не делает, не делает греха, потому что семья его пребывает в нем, и он не может грешить, потому что рожден от Бога. Что это значит? Я сделал несколько выводов здесь. Это значит, что его ум просвещен, он видит ужасную пагубность греха. Горе нам, если мы не видим пагубности греха. Я говорил за этого юношу по имени Иосиф. Он говорит, как я могу сделать это великое зло и согрешить перед Богом? Он знал пагубность греха. Вот почему мы не грешим, мы боимся грешить. Мы убегаем от греха. Саул не видел. Давиду, когда сказали, Давид сокрушается, Давид плачет. Саулу, когда сказали, Саул говорит, ну и что? Он не видел пагубности греха. Следующее, почему здесь написано, что всякий рожденный от Бога не делает греха, потому что семя его пребывает в нем, потому что сердце теперь имеет врожденную неприязнь и отвращение ко греху. Да, когда мы были в мире, мы пили грех как воду. Но когда Господь нас родил словом истины, проверяйте себя, каково ваше отношение к тем грехам, которые вы когда-то делали в мире. Хочется вам опять пойти и вернуться на это поле? Нет. Он не можем это сделать. Мы не можем. Дети Божии не могут. Всякий рожденный не может. Почему? Потому что семя его. Потому что теперь в сердце его пребывает вот это Божье семя. И он имеет теперь уже врожденную, вот этот новый человек, имеет врожденную способность. Вот как каждый из нас, он имеет врожденную способность, ну, почерк писать. И вы возьмите, пишите вы хоть правой рукой, пишите вы хоть левой рукой, ставьте каракули, хоть ногой пишите, хоть за спиной пишите, во всегда будет один и тот же почерк, вы никогда его не измените, потому что он врожденный у вас. И многие другие вещи. Мы имеем врожденную способность. Вот так точно здесь. Всякий рожденный от Бога не делает греха, потому что он имеет врожденную неприязнь и отвращение ко греху. Следующее. Его духовный принцип сокрушает силу греха. Это тоже очень важно. Вот почему здесь. Принцип вот этого нового человека, рожденного по духу, он настолько силен, он настолько подвержен власти духу. Так вот, этот духовный человек полностью руководит человеком, хотя мы живем во плоти. По-нашему это называется дискриминация. И Господь приветствует дискриминацию в том смысле, если мы духом побеждаем дела плоти. Так вот, духовный принцип сокрушает силу греха. Сделанный грех вызывает у него чувство глубокого сокрушения и переживания. Почему? Потому что на способность грешить нового человека, возрожденного человека, наложил свое вето Дух Святой. Нет, я лучше пойду в темницу. сырую, я лучше пойду на гильотину. Я сделаю все, что угодно, я не могу согрешить. Потому что это противно мне. Это против моего естества. Потому что Бог наложил вето на это. Вот объяснение 9 стиха. Я не знаю, понятно. Я не имею такого дара, чтобы я мог объяснить так, как это нужно. Но моя молитва и мое желание, чтобы Бог вам сам лучше уяснил и объяснил, и показал силу этого 9 стиха. Конечно, 10 стих дальше уже немножко дальше показывает вот эту разницу. Дети Божии, дети дьявола узнаются так. И, то есть уже идет уже более-менее конкретно показывает, о, это дети Божии, это дети дьявола. У них каждое свое лице, у них у каждого свой характер, у них у каждого свое назначение и тому подобное. Всякий, не делающий правды, не есть от Бога. Почему? Потому что если человек, который получил праведность от Иисуса Христа, то он будет жить в соответствии с этой праведностью. Она будет практиковаться в его хождении, в его жизни. Поэтому вот это то, так, может быть, больше, чем положено, я времени уделил на объяснение этого стиха, но я хочу вам сказать самое искреннее, что мое желание было, чтобы мы поняли важность этого утверждение апостола Иоанна. В следующий раз мы обратимся к 5 главе, 18 стих. Здесь, хотя они подобные с этим стихом 9, вот, но все-таки есть и различия. И мы обратимся именно... Молитесь, чтобы Бог дал мне благодать, и мне самому было открыто то, что здесь говорится в этом стихе, потому что очень часто мы можем говорить то, что и сами не понимаем, то как тогда те, которые слушают нас, они поймут, если мы не понимаем этого. Спасибо за внимание. Давайте мы помолимся, поблагодарим нашего Господа. Благодарим Тебя, Господи Боже наш, за Твое дивное и чудное Слово. Господи, поистине, кто мы были в этом мире, жалкие, падшие, грешники, подвержены абсолютной власти греха и беззакония, были слепы, были глухи, были мертвы по нашим делам и поступкам. И Ты вот таких нас возродил к новой жизни. Хвала Тебе, Господи, за это. И Ты снял с нас эти одежды, грязные, греховные, запачканные, и Ты одел нас в одежду Своей праведности. Благодарим Тебя, Господи, за это. И посему мы просим Тебя и молим, чтобы, если это в действительности так, то благослови каждого из нас, чтобы эта праведность, полученная Твоим заслугам, Твоим голгофским подвигом, чтобы она могла проявляться в нашей жизни, в нашем хождении постоянно и на всяком месте. Услышь нас, Спаситель наш и Бог наш, благослови нас, когда мы разойдемся отсюда, и эту трудовую неделю, кто бы где ни находился, благослови каждого, кто в школе, кто на работе, кто-то в отъезде, те, кто болеют, также, Господи, Ты знаешь каждую душу. Благослови, Господи, если продлишь нашу жизнь до четверга, помоги нам также прийти сюда для того, чтобы совместно поклониться Твоему святому имени и прославить Тебя как своего Спасителя и Бога своего. Услышь нас, и благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь. С миром Божьим да благословит всех вас Господь.